Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске монологи и воспоминания пианистки Вивианы Сафроницкой, дочери выдающегося пианиста Владимира Сафроницкого.
Я играла какой-то концерт, и потом приходили люди и задавали такой вопрос. А вот что у вас такая фамилия сложная? Вы не хотели там как-то ее сократить или поменять, потому что нам там трудно читать? А ваши родители, они тоже играли на рояле? Я отвечала так, что это не они тоже играли на рояле, а это я тоже играю на рояле. Я поняла, что то, что я делаю, это делаю я. И, конечно, иногда люди знают моего отца тоже. Сейчас я уже абсолютно уверена, что даже если бы у меня была фамилия там Иванов, тогда бы делала бы я то же самое, и разницы бы не было в том, чего я достигла.
Вивиана Сафроницкая во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы.
В праздное ловят пиво. Добре заграничні значки, кветла руже, огнива, гарте помалу оплачки.
В Чехии высадился русский десант. Так называется акция, организованная чешскими филологами и переводчиками Аленой и Яном Махониными. Десант – это полдюжины московских писателей и поэтов. Трое из них сегодня в нашей пражской студии. Алексей Цветков-младший, Виктор Коваль и Александр Макаров-Кротков. Темы сегодняшнего разговора главным образом русские.
Всіхні піші, що слиші, всіхні слиші, то як диші, а як диші, так і піші, то марне спадла клец.
Писатель пишет, ну, в любых обстоятельствах. И не обязательно об обстоятельствах. Есть страна, есть государство. Это государство в состоянии войны. Это агрессивная война. Есть фон. Время от времени убивают политиков, убивают журналистов. В стране есть политзаключенные. Вот сказывается ли, влияет ли вот этот фон на ваш стиль, на выбор жанра, наконец, просто на эмоциональное состояние? Давайте, Александр, начнем с вас.
Я думаю, что это сказывается на самоощущении и действительно на эмоциональном состоянии, на внутреннем, да? А на том, что пишешь, это все-таки не совсем зависимые вещи. Вот ощущение как бы в той ситуации, в которой мы находимся, отвратительное. Очень душно.
Александр, вот вы говорите о душной атмосфере. Я сейчас вспоминаю 70-е годы. Насколько сопоставимы эти два периода? Новейшие и новые истории?
Да нет, не совсем сопоставимы. Тем более, что я все-таки большую часть жизни я прожил при советской власти. Да? Вот когда в 91-м году мне было уже там 31 год, сейчас мне 56. Например, о том, что... Душно, вот буквально две недели назад в московском кафе, которое где-то там на Старой площади, мы сидели с директором Института Восточной Европы Сузанной Шаттенберг, это из Бремена, где находится мой архив. Как раз говорили вот о том, о чем, и произнесли оба, что в 70-х или 80-х такой разговор за чашкой кофе в публичном месте был бы невозможен. Пришлось бы говорить на кухне, да, и так еще, поглядывая на стены, нет ли там все-таки чего-то. Вот. Нет, в этом смысле ситуация все-таки несравнимая. Потом мы бы не смогли оказаться вот здесь, как бы, да, в студии «Свободы», поскольку страна-то была закрытая, была полностью тоталитарная страна. Сейчас все-таки страна не тоталитарная, а авторитарная, где нарушаются определенные свободы, есть политические заключенные и так далее, и так далее. Нет суда как такового, да, вот, и от всего этого, в общем-то, тошно.
Виктор Коваль.
Года два назад задумал написать некую наставу или наставление, наставу, цикл стихотворений или просто одна такая поэма, может быть, составленная из разных нравоучений и указаний к правильному действию по-русски, но с включениями очень многих слов из разных славянских языков, которые я случайно просто знаю, эти слова, не зная языков, или которые я выдумываю просто. Смешная, может быть, идея народности говорения на родственных языках. Да, украинский, белорусский. Возникло это само по себе, как мне тогда казалось. А сейчас я думаю, что это как раз было связано с этим фоном, который вы имеете в виду.
Виктор, Коваль, Ковалев – это украинская фамилия, русская фамилия звучала бы Кузнецов. Вы почувствовали в себе что-то украинское в период кризиса, в период войны?
Почувствовал, так же, как общество раскололось, и моя семья, которая несет ту же фамилию, я имею в виду там сестру, уж не говорю, кто на каких позициях, чтобы не так мало ли вдруг услышат, но это, вот вам, пожалуйста, одна и та же фамилия и разные стороны баррикад. Ну, не настолько, чтобы совсем драться-то, но до неприязни такой, которая потом проходит, конечно, но все-таки есть это внутри одной фамилии. Да, но у нас и родственники другие. С другой стороны, там, в Севастополе служили военные, это вот контрдоводы. Ну, на этом я и заканчиваю.
Спасибо, что вы не ушли от ответа. Алексей, вот мы говорим о жанре, стиле и фоне, в том числе политическом фоне. Может быть, для вас наоборот, фон главное, а не жанр и стиль.
То, что вы называете фоном, оно с неизбежностью очень часто неосознанно или бессознательно для писателя проникает в его творчество, и он может казаться себе абсолютно аполитичным человеком. И все равно, если какие-то люди со стороны, им даже это проще, чем самому писателю, будут рассматривать эти тексты аналитически. Поэтому писатель может этого просто не осознавать, но я исхожу из того, что социальная ситуация проникает в него и говорит через него всегда. Она просто может говорить неким непрямым, неочевидным образом. Литература и искусство – это нечто, где выражается именно то, что не может быть сформулировано конкретно политически. А что касается моего личного опыта, ну, после Крыма и Украины просто я лично стал меньше заниматься литературой, и ну, как бы у меня гораздо более сильный стимул для каких-то публицистических высказываний.
Есть вот такое словосочетание «политический климат», «культурный климат». Мы скорее говорим о культурном климате. Какой бы диагноз вы поставили современному, нынешнему культурному климату в России, Александр?
В литературе существует та литература, которая была андеграундной в советское время, то есть неофициальной или другой, и официальная. И они по-прежнему практически не пересекаются, за редкими исключениями. Вот. И та, которая неофициальная, она, в общем-то, существует прекрасно, поскольку никак не зависит от государства. Есть маленькие журналы, небольшие издательства. Другое дело, что эта часть культуры, она рефлектирует, и, соответственно, она реагирует на происходящее в стране. Рефлексии у официальной части, ее как таковой, мне кажется, нет. Там реакция идет исключительно одобряемо.
Ну, а как, по-вашему, Министерство культуры влияет на культурный климат?
По-моему, отвратительно влияет. Это пример нашего министра культуры, как бы, да. Вот полагаю, что установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади достаточно неприятный момент.
Виктор, ваш диагноз культурного климата?
У меня паники в душе нет. Как бы любая ситуация для творца нормальная, потому что из нее он может при необходимых условиях извлечь максимум, что или то, что нужно для него.
Если, конечно, писатель не стоит в очереди в газовую камеру.
Разумеется, да, конечно.
Алексей, вы, помимо того, что прозаик, вы мыслитель, идеолог, политолог. Вот каков ваш диагноз культурного климата?
Ну, мне кажется, если говорить об общей культурной ситуации России последних лет, происходит очень сильная архаизация и упрощение всех отношений, всех сценариев, всех моделей. Такое упрощение, архаизация культурной политики. И некоторый сдвиг ее от Запада к Востоку очень ощутимый и очень связанный с общей ситуацией такого российского империализма, который в культурном смысле постоянно подчеркивает и спекулирует нашу отдельность от Запада, и отсюда некоторым неявным, а иногда и явным образом следует наше движение, такой дрейф к более восточным сценариям поведения, в том числе и в производстве культуры.
А кто я, кто плодим, уж то мам помещане, и генетицы руце спрасли над хромозомом, а можна тенхле грозный пес был кдеси годным панем, а тенхле добрый пан был третим невраживым псом.
Поверх барьеров. В пражской студии московские писатели Алексей Цветков-младший, Виктор Коваль и Александр Макаров-Кротков. Александр, вы уже говорили о маленьких журналах. Изменились ли отношения писателей и издателей? Появились ли новые формы цензуры или самоцензуры?
Государственные СМИ, частности, телевидения, да, радио. Там, я думаю, что не столько цензура в ее советском изводе, как в советском варианте, когда был действительно институт цензоров, да, и там что проверялось, вычеркивалось. Здесь просто уже даются некие установки сверху, о чем говорить можно, о чем нельзя. То есть это тоже своего рода уже самоцензура, да, потому что редактор знает, что там. Возможно, что невозможно, а вероятнее всего, что такая же самоцензура существует и у каких-то отдельных литераторов. В тех же самых маленьких независимых изданиях и издательствах, в принципе, печатается все то, что издатели и редакторы этих журналов считают нужным.
Виктор, вот ваш случай, он, может быть, более специфический, поскольку вы часто выступаете со сцены, вы работаете в жанре скомороха. Ваши отношения с издателями или с импресарио, менеджерами сцены, перформансов, они как-то меняются? Что-то происходит?
Ну, я вспоминаю, как цензура попросила меня не исполнять там то-то, то-то. Я сейчас это исполню. Это очень коротко. Это было в году 89-м или 90-м, в то время, когда уже цензуры, собственно, не было. Вот в чем дело. А специально меня попросила вот эта цензура, я не знаю, в чем лице именно, потому что просьба была передана через такого-то, не читать. У разбитого корыта сидит Тэтчер Маргарита. Здравствуй, Тэтчер, добрый вечер. Я Захарченко, диспетчер. Просто потому, что она тогда приезжала. Вот в чем дело. Я ей не прочитал. Насчет самоцензуры, это, видимо, отдельный разговор, но она существует бесспорно.
Виктор, стихи можно писать в стол, но кабаре – публичный жанр.
Совершенно верно, да.
В Германии середина 20-х годов, конец 20-х, начало 30-х – это было время рассвета кабаре. А после 33-го года кабаре понемногу исчезло.
Да. Сейчас, по-моему, этого нету. Да, вынужден согласиться с вашим словом. Должно было бы быть.
Алексей, я коллег спрашиваю про отношения с издателями, журналами. А между тем, вы сами издатель, причем в свое время вы затевали издательство, явно нонконформистское, да, с вызовом таким социальным и политическим. У вас есть какие-то сейчас возможности быть издателем?
Сейчас возможности есть. Я, правда, их не использую, потому что некоторые мои ближайшие друзья и единомышленники это делают и издают небольшими тиражами те книги, которые по политическим или эстетическим или еще каким-то не вполне понятным причинам не могут быть попасть в мейнстрим. И так как издательский рынок довольно монополизирован в России, и кроме этой большой монополии существуют такие вот небольшие партизанские издательские проекты, в которых там публикуются и мои книги. В последние годы я почувствовал, что в таких вот небольших партизанских издательствах мне публиковаться интереснее, хотя я в свое время немало там публиковался и в каких-то вполне мейнстримовых. И просто с одной стороны здесь есть минус, что книги таких издательств не попадут в большие книжные магазины, но с другой стороны они попадут в маленькие, клубные, локальные книжные магазины, и потом все свои книги я выкладываю в свободный доступ в интернете, и обычно это, наоборот, сказывается на продажах в лучшую сторону. Поэтому как бы независимые небольшие издательства в России, они объединены в некое подобие, ну, там, в некий альянс, они активно друг другу пытаются как-то помогать и противостоять вот этой вот монополии. Они, конечно, отчасти решают этот вопрос независимого высказывания.
А что происходит сейчас с книжными лавками, книжными магазинами?
Их должно бы быть, конечно, по моим представлениям, в той же Москве гораздо больше, если сравнивать Москву там с какими-то другими крупными городами Европы. Да? Но так как в России отсутствует адекватная культурная политика, и так как для российского государства нет никакой экономической разницы между магазином, который торгует колбасой, или магазином, который торгует книгами, платится та же аренда, да, выплачиваются те же там сборы. Сейчас вот какой-то новый сбор там введен, который возмутил книготорговцев пару месяцев назад, он появился. То, конечно, возникновение небольших независимых книжных магазинов требует огромного энтузиазма и не приносит никаких серьезных экономических дивидендов. То есть нужно иметь очень серьезный нематериальный стимул, очень серьезные какие-то нематериальные, лежащие за пределами бизнеса причины для того, чтобы открывать книжные лавки и проводить в них какую-то культурную жизнь.
Поиск работы за рубежом, политическая эмиграция, внутренняя эмиграция. Думаете ли вы над этим, так сказать, меню? Что выбрать, Александр?
Я живу в состоянии внутренней миграции, потому что мы с официальной линией культуры существуем параллельно. Говорить о эмиграции не внутренней, а масса сложных факторов, начиная от возраста, плохого знания, так сказать, языков. Видимо, для этого ситуация должна дойти до какой-то критической точки, когда уже невозможно оставаться. Фактически, да, то, что происходило вот в советские времена, сейчас происходит то же самое.
Просто по обстоятельствам житейским не, это как-то и не рассматривается даже. Остаюсь с тобой, называется, навеки родная земля. Вот так.
Повезло земле. Алексей, пожалуйста.
Ну, не знаю, мне нравится чувство конфронтации и чувство противостояния. И если бы я жил в Европе, как бы у меня было бы гораздо меньше причин его испытывать. И в Европе гораздо больше людей таких взглядов, как мои. И я чувствовал бы себя в гораздо большей и широкой социальной группе европейских левых каких-то. А в России я привык, наверное, с подросткового возраста, там лет 15, ощущать себя в каком-то меньшинстве, которое находится в каком-то конфронтационных отношениях и с большинством, и с системой, и с государством, и так далее. Поэтому я не хотел бы это терять, это чувство комфорта своеобразного.
А получается, что чем хуже, тем для вас лучше?
Смотря что понимать под словом «хуже», нет, я хотел бы для страны, в которой я живу, уменьшение неравенства, которое меня возмущает, и это неравенство сейчас уже перестает быть просто классовым или имущественным, оно становится культурным и образовательным. И вот это главная неприятная вещь в путинском режиме для меня, потому что теоретически всегда можно переделить собственность и имущество, но невозможно переделить интеллект и переделить вкус людей, да, на это уходят десятилетия, и поэтому для меня самая неприятная в путинизме вещь – это превращение экономического неравенства между людьми в культурное и в образовательное. Вот что делает огромное количество людей обреченными на архаизацию, обреченными на весьма примитивные способы понимания мира. Я хотел бы, чтобы было лучше, чтобы, ну, как бы наше общество двигалось в сторону какой-то европейской модели развития.
У меня в «Поверх барьеров» часто выступают украинские писатели. Все они говорят по-русски, все они очень хорошо говорят по-русски. Может быть, вы хотите обратиться к вашим украинским коллегам?
У меня есть украинские коллеги, друзья в Киеве. Еще где-то в начале 90-х, год 94-й, я переводил стихи нескольких украинских поэтов, не знаю украинского, но у меня был в качестве словаря Юрий Андрухович, который тогда год жил в Москве. Мы с ним встречались за чашкой кофе. И была публикация как раз трех поэтов. Тогда это была группа «Бу-ба-бу». Это Виктор Небарак, это Юрий Андрухович и Сашко Ирванец в «Дружбе народов». Да, это, кажется, 94-й год. Что можно сказать, так сказать, с эстрады публичной? Это дело как бы политиков, в общем-то, как бы, да? А мы общаемся приватным образом.
Я часто вижусь и выступаю вместе с Юрием Андруховичем. С вашего позволения,
передавайте
ему
привет.
Ему привет. Да. Виктор.
Пережить это время, оказаться победителями над этими страстями, которые сейчас разгораются над этой тяжелой ситуацией, это общие слова. Я, к сожалению, ничего, кроме сочувствия и желания поскорее как-то перескочить эту ситуацию, военную пережить. Но, видимо, я понимаю, что этого недостаточно, это слабые слова.
Я бы тоже хотел как раз к Виктору присоединиться в этом смысле, что выразить именно сочувствие и поддержку украинским друзьям.
Алексей?
Ну, я во многом завидую своим украинским коллегам. Они пережили самую настоящую революцию не так давно, а ни одна революция не бывает зря. Да, и она всегда меняет очень сильно и общество, и состояние людей, и это совсем не то, что жить в авторитарной стране с весьма предсказуемым будущим. И в этом смысле, конечно, я могу пожелать им только того, чтобы сбылись их мечты о том, что им удастся поставить свою страну на другие рельсы, и она будет двигаться в западном, а не в восточном направлении. В этом я вижу основной смысл Майдана и всего, что там происходило, несмотря на все издержки и на все катастрофические последствия того, что было и происходит сейчас. Это важнейшая попытка изменить геополитическую судьбу своей страны, и я надеюсь, что однажды у нас в России тоже будет возможность сделать нечто подобное.
С правдой мне можете леда так полюбить зада. Женская е женска, так який пак цавики сни. Кто пак ту розпозна, která je лежь, která правда.
až budou obě dvě do naha vyslečený.
Московские писатели Алексей Цветков-младший, Виктор Коваль и Александр Макаров-Кротков в пражской студии «Радио Свобода». В передаче звучали песни Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого в исполнении чешского барда Яромира Ногавицы. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжим литературную тему.
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Коротенько это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, не бы на две семьи.
В разделе «Родной язык» белорусские литераторы Сергей Шупа, Андрей Ходанович и Альгерд Бахаревич. Я записал их на книжной ярмарке в Лейпциге, так что посторонний шум деловой, ярмарочный. Что происходит с белорусским языком? Здоров ли он? Современен ли он?
С белорусским языком ситуация, мне кажется, значительно улучшилась за последние 10 лет. Если в конце 80-х в Беларуси вообще он был не затребован, вот, мало кто на нем говорил, там, может, интеллигенция, там, было не так много переводов, вот, и главное, что молодое поколение не хотело изучать его, не хотело говорить, то теперь белорусский язык осваивает новые сферы. Сейчас в Беларуси так переводится очень много иностранной литературы на белорусский язык именно. Очень многие шедевры мировой литературы доступны теперь в белорусском переводе, в том числе и благодаря вот Андрею Ходановичу, Сергею Шупе. Они переводят с разных языков. Вот. Но, конечно, русский язык своих позиций не уступает. Конечно, по-русски значительно больше доступен.
Андрей, пожалуйста.
В советские времена русский язык для белорусской интеллигенции был языком, ну, не только знакомства с близкой и великой культурой, естественно, но и языком, на котором читалось большинство хорошей зарубежной литературы. Книжные новинки, журнал «Иностранная литература», Гессе, Маркес, Борхес, Картасар и так далее. Сейчас ситуация несколько изменилась. Русский язык в этом смысле конкурирует с другими соседними языками. Сейчас белорусскоязычный молодой человек может выбирать, скажем, по-русски или по-польски, а иногда по-украински, а уже все чаще и чаще по-английски, а все чаще и чаще на языке оригинала. Просто появилось, наконец, поколение людей, которые знакомы одновременно с несколькими иностранными языками, но русский остается одним из важных языков знакомства с мировой культурой. Например, мои близкие коллеги, которые в Вильнюсе издают одноименный журнал «Вильнюс», знакомя с актуальной литовской литературой. Они издают его в двух версиях, по-английски и по-русски. Спасибо, что еще есть такие читатели и переводчики, которые переводят на эти языки. Я бы хотел подхватить тему Альгерда. В советские же времена считалось, что белорусский язык, как украинский, как другие, вот это язык, на котором можно нормально заниматься поэзией, прозой, на это иногда смотрели сквозь пальцы, но разрешали, но это язык, на котором категорически нельзя заниматься философией, политологией, чем-то таким серьезным, да? Шекспир лучше вот надежнее, чтобы советские республики, да, читали Шекспира по-русски. А сейчас вот мне иногда кажется, что перевод хорошей книги белорусский, он может быть актуальнее и даже еще нужнее, чем просто появление оригинальной новой книги. Поэтому, скажем, по мере скромных возможностей, как председатель белорусского пен-центра, мы организовываем, например, последние годы переводческую мастерскую. Раз в неделю мы в пен-центре собираемся с молодыми переводчиками и просто с такими же, ну, сумасшедшими по-доброму, которые верят в то, что это нужно и пробуют этому научиться. И методом проб и ошибок обсуждаем черновики переводов.
Сергей, боюсь, я внесу немножко такой диссонанс, такую радужную картину, нарисованную моими коллегами. Русскоязычная книга просто доминирует тотально. Белорусский книжный рынок как таковой, в общем-то, не существует. Ну, или существует в пределах статистической погрешности. Если я езжу туда-сюда, я найду и польские переводы, и украинские. Но если у меня обычно выбора нет, и, в общем-то, я какие-то перед собой не ставлю специфические задачи, я прихожу в книжный магазин и покупаю эту книгу на русском, даже не подозревая, что есть, например, и прекрасные белорусские переводы. Это вот такая стандартная ситуация обычного человека. Но я согласен, что-то начинает меняться. Возник такой интернет-журнал «Пройди свет», такая игра слов, это как бы по-русски «проходимец», Или же вот «Пройди свет» в буквальном смысле, что тут какой-то человек, который как бы вот через этот мир идет и все в себя впитывает. И там появилось много молодых людей, которые просто не за так, в общем-то, на переводе художественной литературы сегодня не проживешь. Не только в Белоруссии, наверное. Вот. И тем не менее люди молодые берутся и энтузиастически переводят все, что им нравится.
Чима його зруйнувати, захопить, він ніколи твій Мінськ не згниє, не згорить, будемо мовити твою з тобою.
Господа, вы не просто носитель языка, вы, я думаю, поскольку вы все писатели и литераторы, вы еще и создатели, ну, по меньшей мере, литературного языка. Вот какая все-таки взаимосвязь между языком, языком улицы в том числе, языком деревни, белорусским языком и литературой? Кто на кого влияет?
Белорусский язык моих книг, он в себя впитал многие русизмы, какой-то жаргон, сленг городской. То есть у нас есть такое понятие, как трусянка, вот такая смесь белорусского и русского.
Это по-украински суржи.
Так, языка. Вот. И в моих, например, текстах это существует. Городской диалект белорусского языка – это вот то, что на данный момент имеет самые большие шансы на существование и развитие. То есть люди белорусскоязычные в Минске, например, в моем родном городе, не особенно там озабочены говорить на чистом белорусском языке, на литературном.
Андрей, пожалуйста.
Еще несколько десятилетий назад белорусскому языку существенно не хватало двух пластов. Очень высокого, серьезного, да, абстрактного, какого-то герметического искусства. И сленга, просторечия. Белорусский язык был в этом смысле не пуганно девственным от каких-то вот таких экспрессивных, да, средств. Я по мере своих сил пытаюсь заполнить, мои коллеги тоже, заполнить оба эти пробелы. По белоруску появился Стефан Маларме, скажем, из Рапаунд. Актуально философия и, опять же, философская классика. И одновременно с этим, чтобы по-белорусски зазвучала попса, эстрадные песни, зазвучал рэп и что-то вот такое улично-хулиганское, это очень полезно, мне кажется, сегодня будет языку. В этом смысле я с Альгердом солидарен.
Сергей?
Ну, мы, наверное, живем в эпоху такого перелома, разлома, когда, в общем-то, умирает вот эта традиция подпитки литературного языка из каких-то древних деревенских корней. Фактически деревня сегодня уже, наверное, не рождает белорусских писателей и поэтов. Это поколение, в общем, сегодня же деревня белорусская умирает. Или, может быть, даже уже умерла. И поэтому белорусский язык перерождается на какой-то новой социальной основе, что-то взяв оттуда, что-то черпая из какой-то вот литературы 20-30-х годов, когда все там цвело, но создавая уже новый такой какой-то синтетический язык города, язык, который пахнет асфальтом.
Как политика влияет на язык и влияет ли она? Политическая атмосфера, политическая обстановка.
Та позиция, которую занимает руководство современной Беларуси по отношению к белорусскому языку, она вот таким парадоксальным образом, вот, наоборот, влияет на то, что все больше и больше людей выбирают белорусский как средство общения, как язык.
Протестно.
Да. Даже те вот русскоязычные писатели, которые раньше там к белорусскому языку относились с такой брезгливостью, вот, как к чему-то колхозному и деревенскому, теперь выбирают белорусский язык. У нас есть замечательный пример. Это Виктор Мартинович, белорусский журналист и писатель, который еще в 90-х годах так скептически относился к белорусскому языку. А теперь, вот смотрите, вот издает книги на белорусском, уже два романа на белорусском.
Получается, что язык – это форма резистанса, протеста?
Это создает и дополнительные плюсы, и дополнительные опасности для автора. Есть известный стереотип, давно сформулированный по-русски «поэт в России больше, чем поэт», да? В Беларуси эта ситуация в чем-то до сих пор актуальная. Вокруг литератора белорусского создается какое-то вот такое энергетическое поле, каких-то ожиданий, какого-то энтузиазма. Можно сравнить это с Россией времен застоя, с Польшей времен солидарности, да? Когда медиа все государственные врут, интеллектуал оказывается еще кого еще слушают и пытаются что-то услышать. Вечер какой-то герметической поэзии, поэзии, которую должны, в принципе, понимать, ну, может быть, 5-6 человек в том же городе, что и поэт, да, но их оказывается 50-60 слушателей, а иногда еще в несколько раз больше. Но это же создает искушение легких ответов на актуальные вопросы. Заниматься не литературой, а журналистикой, не литературой, а публицистикой, кидать какие-то слоганы, которые с удовольствием твои единомышленники схватят, воспримут, и сказать не то, что ты хочешь, то, что ты пытаешься, а то, что от тебя с таким удовольствием ждут. Вот, мне кажется, самые талантливые белорусские авторы находят удачные компромиссы вот между этими двумя крайностями, чтобы произведение не было большой газетной статьей, да, когда-то сюрреалисты Барбюса ругали, не роман, а большая газетная статья, да, но вместе с тем отвечал на острые какие-то вот потребности времени.
Сергей, вы все-таки прежде всего журналист. Что вы думаете о взаимоотношении политики и языка?
Недавно всплыл в интернете какой-то внутренний документ каких-то там вертикалей. Вертикаль – это как белорусская система власти, как бы, где было предписано каким-то местным руководителям всячески противостоять и избегать искусственной белорусификации работы органов государственного управления. Почему-то в такой терминологии было выдержано, что просто...
Ну, звучит как цитата из Орвелла.
Из чего только цитатой это не звучит. И просто вот тут действительно, вот как реагировать на население? Кто-то, конечно, испугается и тут же начнет следовать вот этой директиве. Кто-то вот тут же встанет в позу и назло начнет говорить по-белорусски. Тут очень тяжело как бы прогнозировать, но вот эта вот ситуация взаимосвязанности языка и политики, она все время как бы актуализируется с самой властью. Даже, может быть, больше, чем вот этими более-менее оппозиционными носителями языка или носителями культуры.
Мы живем одночасово у двух городах. Подвоение особы срывая нам дах. Дык не уж нам николи не склеить, не сшить. Минск и Минск, две полои столичной души.
Белорусские литераторы Альгерд Бахаревич, Сергей Шупа и Андрей Ходанович в рубрике «Родной язык». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Российские музыканты на Западе» пианистка Вивиана Сафроницкая. В Википедии ее называют канадско-русским музыкантом. Ее отец – выдающийся русский пианист Владимир Сафроницкий. Вивиана Владимировна в 1989 году уехала из Москвы в Америку. Она гражданка Канады, с 2001 года живет в Чехии. Ее муж – создатель и реставратор старинных фортепиано Пол Макналти, мастер с мировой репутацией. Вивиану Сафроницкую записал Антон Золотых.
Совместное решение, натуральное. Если мои родители пианисты, тогда я тоже должна играть. Я играла на рояле, как все пианисты. Я думала о том, что мне надо там начать играть на рояле в клавесине или органе, но как-то вот так не дошло. И в Московской консерватории я пошла к профессору Ройзману просить, чтобы меня приняли на клавесин. А вы хотите заниматься на органе или клавесине? Тогда я сказала на органе. При всей генеральной музыкальности наших педагогов, к сожалению, для них они не могли учиться за границей. В 1917 году эта связь разорвалась, поскольку наши органисты и клавесинисты, они не получили премии на конкурсе сразу. Тогда было решение министерства, видимо, какое-то, их больше никуда не посылать. Эта русская школа, она не имела той традиции, не имела такого размаха, не имела столько информации. И эти педагоги, при всем своем желании, они могли дать общее музыкальное представление, но они не могли вот научить технике. Я поняла, что если я буду играть на клавесине, это мне ничего не даст, поскольку нажимать ноты я могу и сейчас. Но если я буду играть на органе, тогда все-таки в России есть несколько замечательных исторических инструментов, как в большом зале, французские инструменты, в малом зале очень хороший немецкий. И вот именно от этих инструментов они мне расскажут, как играть эту музыку. Поэтому я стала органисткой. По окончании консерватории я была ассистенткой такого органиста Фисейского, который, я думаю, один из лучших в России был в то время. Меня очень многому научил. Потом получилось так, что Леша Семенов, лусинист, органист Мадригаля, уезжал на стажировку на один год. Но он почему-то предложил меня на свою замену на один год в Мадригал. Это очень замечательный опыт. Год работать в этом ансамбле. Клочками узнавали в Советском Союзе о том, что происходит в этом большом мире. И, к сожалению, это именно было так, что для нас, чем мы занимались, оно было очень развито на Западе, в Америке, а в Советском Союзе кстати, доходили крохи такими отголосками. И вот очень талантливые музыканты, они просто не имели к этому доступа. И у нас это было так, что, может быть, там где-то кто-то там привозил джинсы с Запада, да, а у нас вдруг такой слух проходит. Вы знаете же, там кто-то приехал и пластинку Деллера привез, это контртенор из Англии. И, значит, все туда идут, а там, а можно послушать. И там какой-то там ночью такое слушание начинается. Музыка 16 века Англии, контртенор. То есть я хотела просто поехать туда, где вот это можно спокойно все послушать. Спокойно на этом поиграть. Я была одна из первых, кто как-то в правильный момент понял, что можно уехать. То есть до какого-то периода это было так, что не пускали из Советского Союза, да, а там можно было въехать. Поскольку у меня не было родителей, я не считалась какими-то такими КГБ и всякими такими страхами. Люди меня очень стимулируют. И я не хотела не общаться, допустим, с иностранцами. Потому что, опять же, там много можно было понять, выучить, это просто культурным интересом. У меня была такая подруга из Америки, Ленора Гренобль. В общем, когда я поняла, что это возможно, она мне написала приглашение в гости на 2 недели. Это было 15 июля, когда я уехала, и я забрала все зимние вещи. Но я знала, что я не вернусь. Такая, что я уехала не потому, что у меня там политическое преследование было, то есть у меня там что-то были какие-то такие, там меня пытались вызвать в КГБ. Я на самом деле даже рассуждала так, что, конечно, все знают, что я там все дружу, но, может, это даже КГБ рада, что я с ними дружу, поскольку что с меня взять, план консерватории, я на самом деле никогда не буду ни на какой стороне, я музыкант, и люди КГБ тоже не дураки, они прекрасно это понимают, то есть никто на самом деле за меня серьезно не возьмется. А еще по второй причине не возьмет, что если вдруг окажется, что там, допустим, Диану забрали КГБ, Радио Свобода, поскольку у меня такая фамилия, такой вой поднимет, что им мало не покажется. И поэтому вот этот баланс из этих двух соображений, мне казалось, что никто мною просто им будет мерзко заниматься. Была какая-то попытка совершена, типа того, что, значит, мне позвонили по телефону и сказали мне, вот, приходи там куда-то на Лубянку, по такому адресу, мы там должны с тобой, ну, только никому не говори, особенно не говори своей там маме приемной. И, знаешь, я повесила трубку, и тут же ее подняла и позвонила. Машка, ты представляешь, что ли, какие дураки мне сейчас звонили, говорили они из КГБ, кто бы это мог быть такой урод? Просто ума не приложу. Конечно, никуда не пойду. Ты что? Бум. Вася, вот знаешь, я никуда не пошла, и никто мне больше не позвонил. Я туда приехала к туристической визе. Но я хотела людей посмотреть, себя показать. Я написала в несколько университетов. В результате, значит, самое лучшее предложение было из Обердена, где меня приняли. Это очень дорогой и очень хороший колледж. И с очень хорошей музыкальной программой, с хорошими педагогами. И с хорошими инструментами. Я там могла бесплатно иметь кредит по клавесину, посещать. Как мне повезло, меня туда взяли на год. Это было очень плодотворно. Для меня я много чего выучила. И, конечно, я стала потом думать, что мне делать следующее. И мне говорили, что я должна там пойти в политическую вещь просить. Но тогда надо было что-то ныть и рассказывать, как мне кто там позвонил, что сказал. А мне просто было противно это делать. Я хотела думать про другое. И лучше мне закрепиться, где я смогу получить документы. И я решила поехать в Торонто, потому что вот как раз там было много музыкантов, которых я уже знала. И там жила 5 лет. Потом я получила паспорт, а потом решила, что надо больше делать. И тогда я поехала в Голландию. Опять же смотрела, где много музыкантов. И это был либо Амстердам, либо Гаага. И Амстердам как-то... Мне тоже надо было деньги зарабатывать самой все время. Мне не везло с грантами, никогда ни от кого ничего не получала. Все время мне надо было зарабатывать на подхожном корму, там какие-то ученики, концерты. Я училась в Гааге, и в этот момент я узнала, что такое фортепиано. раз я увидела копию рояля Моцарта в Оберлине. Там приехала исполнительница Пенни Кроуфорд и привезла фортепиано, и программа была камерная музыка, трио Моцарта. И вот тут я была совершенно поражена, потому что для меня еще в Московской консерватории всегда была загадка, почему Моцарт писал трио. Квартет, это понятно, там вот четыре инструмента, которые сливаются в одно. А вот трио, там вот два инструмента совершенно другие. Они как-то совершенно, их звук не сливается, один как бы ударный, там даже вообще как прокопировать их струнных, а струнные как-то сами по себе, и всегда проблема баланса и проблема самой идеи. Нелепое сочетание. Мне это не нравилось, и я думала, что я что-то не понимаю. Много вот этой романтической музыки мне было непонятно. Ни Шуберт, ни Шопен, ни Лист, ни даже Моцарт, эти всего трио. И тут, значит, они приехали, они заиграли. И для меня вот все встало на место. Потому что эти инструменты вот были одно. Я поняла, почему Моцарт такой писал. И тогда, как загипнотизированная, я вызвала на сцену после концерта и сказала, можно попробовать поиграть. И я попробовала и выяснила, что вот то, что я пыталась играть много лет уже на клавесине, на органе, для меня это было усилие. Надо все время было очень много работать, чтобы понять и принять, и выстроить вот эту музыку. Как-то вот была между этим такая дистанция, которую мне надо было делать усилия, чтобы заполнить. А тут вдруг я заиграла, этот инструмент играет просто сам собой, играет прекрасно, и мне очень легко делать то, что я хочу. И вот в этот момент я захотела фортепиано.
Радио «Свобода». «Поверх барьеров» представляет русско-канадскую пианистку Вивиану Владимировну Сафраницкую.
В Америке, где бы я ни была, я всегда смотрела, какие есть современные мастера. И поняла, что большинство из этих фортепиано – это какой-то просто мебель такой жалкая. И даже хуже – это как профанация, потому что это как вот этот гнилой кокосовый орех, что вам дают кокосовый орех, который никогда не пробовали. Вы его пробуете, это какая-то очень неприятная жижа там внутри. И вы потом думаете, вот это и есть кокосовый орех. Большинство, значит, случаев я играла на этом каком-нибудь фортепиано и говорила, о, да, вот очень хорошо, спасибо большое, до свидания. И всего несколько мастеров, которые мне понравились, например, Том Барбара Вульф и Роджер Рагги, их инструменты, они были прекрасны. Но это все было очень дорого. Когда я приехала в Европу, я продолжала думать о том, что мне надо будет накопить денег, купить такой инструмент. Продолжала смотреть, где же самый лучший инструмент в мире. Я поняла, что вот еще Крис Манна хороший мастер, Кристофер Кларк хороший мастер, и вот Пол Макналти. Потом я пришла к тому, что вот я хочу купить у Макналти, это самый лучший. Я с ним уже поговорила по телефону, и он мне сказал, а вот хочешь посмотреть еще один инструмент, я сейчас пересылаю в Харвард, но он будет в Амстердаме какое-то время, в доме Уильям Харта, кстати, стоит. И вот я пришла туда, и там был махагоновый рояль, красивый тоже, но я на нем заиграла, и у меня началась большая внутренняя борьба. Вот если я закажу и куплю такой инструмент, он играет просто сам. Но если я буду иметь такой прекрасный инструмент с таким гениальным звуком, тогда ведь если я приду на концерт и люди это услышат, тогда вот они один раз и навсегда возлюбят Моцарта и поймут, что это такое, для них это будет такой опыт. И вот я должна пострадать, пускай я отдам себя жертвой, что я разучусь играть. Но зато вот это будет так прекрасно. И, в общем, я заказала инструмент. Через 2 года он был изготовлен. И я поехала в Чехию для того, чтобы вот забрать самой и заодно там задать какие-то вопросы, как там за ним ухаживать, там какие-то такие вещи. И мне страшно в Чехию ехать не хотелось. Это было еще, значит, в 2001 году. Потому что все-таки тут еще была граница, это еще какая-то страна социализма, а у меня был такой страх. У меня нерациональный страх вот въезжать в такие места, где такое есть. Победило мое желание лично, так сказать, его получить и поговорить. И когда я приехала, тогда я обнаружила, что этот инструмент еще лучше, чем этот харвардский. Тут, значит, со мной что-то произошло. И, в общем, короче говоря, я должна была уехать через 2 дня. Я уехала. Но потом я просто поняла, что я должна вернуться сюда. И, значит, я очень сильно боролась с собой, потому что у меня в Голландии уже все было прекрасно. Я выиграла там 2 конкурса, у меня были концерты, у меня там были хорошие ученики, у меня там была хорошая квартира, все бумаги, я могла там прекрасно жить. А тут концерт тут не будет, потому что в Чехии все-таки она более бедная. И фортепианные концерты они оплатить на самом деле хорошо не могут. То есть это надо его привезти, это уже большие расходы. И, в общем, практически это был такой безумный поступок, но я ничего с собой пойдет не могу. Мое главное опасение было, что я не была уверена, что мы с Полом будем долго счастливо жить. Вот этот опыт моей семьи меня всегда пугало, ну как это бывает в семье, что я повторю судьбу моей мамы, а именно, что она была студенткой моего отца, когда во время там войны, во время блокады он переехал в Москву. Тогда, значит, она оказалась у него в классе, и они там друг друга полюбили, все такое прочее. И она была очень хорошей пианисткой. Но она не играла, и она как бы посвятила свою жизнь своему мужу. А он был очень человек ранимый, очень непрактический. Он, так сказать, из дома не выходил, безусловно, он не готовил, никогда ничего в магазине не покупал, на улицу сам не выходил. То есть как вот большой ребенок такой. Человек прекрасный, чудесный, но, может быть, не такой легкий для вот ближайшего окружения. Многие люди, которые восхищались, и многие там поклонники, поклонницы, которые там на коленях стояли перед окном, они могли стоять на коленях перед окном, но они не взялись бы за то, чтобы вот отдать свою жизнь и не делать то, что они делают, а вот просто 24 часа служить другому человеку. Вот это сделала моя мама. Когда я приехала, значит, сюда и увидела Пола, я поняла, что он гений, и пришла в ужас. Именно в том смысле, что гений – это очень хорошо, когда вот он где-то там. А вот гений как муж – это как бы личная катастрофа. И вот это было самое мое главное препятствие, что я боялась, что у нас отношения не продолжатся из-за того, что я не хочу отдать то, что я делаю, а гении, они требуют 100%. Полу, на самом деле, абсолютно все равно, в каком виде дом. Я приехала, в доме лежат там какие-то матрасы, и когда приезжают какие-нибудь клиенты, а лучший в мире мастер, лучший в мире клиент, там, будет Бадур Скотта или там Тревор Пинна, Рональд Браутиган, тогда они спят на полу тоже где-то там. Полу-то абсолютно все равно. Но ему было единственное важно, что здесь у него есть правильный материал для рояля. Большинство музыкантов, я бы сказала, 90%. Обычная реакция на это в рояле: я играю так плохо, а звучит-то как хорошо. Я думала о том, как правильно объяснить, что это такое. Это клоны инструментов, на которых знаменитые композиторы писали свою музыку. Это новое, живое, сильное. Мы надеемся, конечно, но, как я слышу, это вот то, как вот эти инструменты Шопена или Бетховена или Моцарта, какими они были, когда они были абсолютно новые. У рояля, в отличие от скрипок, намного больше меняется звук и механика. У рояля, ну, после многих нажатий клавиш, механика не работает так же. Кожа на молотках изношена. Сама дека сделана как купол. И через 50-70-100 лет дека устает, и она опускается. И один из знаменитых мастеров, реставратор Вены, сказал, что каждая реставрация – это разрушение. 50 лет назад, когда люди реставрировали рояли, они, в общем, их очень плохо понимали, они их просто портили. То есть они вынимали, допустим, деку и вставляли современную деку. Это конец. Это уже не рояль, а просто остов его. На английском языке есть такое выражение, что не надо размазываться слишком тонким слоем, как масло на бутерброде. Если у меня есть люксусная возможность иметь концерты на моих инструментах, которые уникальны, играть то, что никогда никто не делал, тогда это просто было бы нерационально продолжать вкладывать время в игру на органе, когда это делают очень многие люди, когда этот репертуар уже сыгран, он уже записан, и, конечно, может быть, я там что-то новое сделаю, но это не будет настолько интересно. То, что я делаю, это премьеры. Я должна очень практично ограничивать свое время, я не могу сделать все. Это значит, что я потрачу 2 месяца, и я буду делать программу на органе, которая не будет настолько уникальна, как, допустим, если я сделаю программу Листа на листовском рояле, тогда это просто еще не сделал никто. Это будет первая запись в мире, это будет первая такая концертная программа. Это дает возможность глубже всего открыть содержание этих произведений. Во времена Моцарта тоже была какая-то массовая музыка. Обычно хорошее не забывается. В нашей области люди жаждут открыть какой-нибудь забытый шедевр. Большинство забытых произведений, они забыты по очень хорошей причине. Но
для вот этих забытых шедевров есть одна категория, которым помогают вот эти наши инструменты. Например, до Ванды Ландовской, до клавесина, Бах игрался уже достаточно много. Его можно сыграть на всем, на электрическом рояле, на компьютере, оркестр балалайка, аккордеоны. Эта музыка сделана так, больше упор на архитектуру и на идею, и меньше упор на краски и звука, что даже если краски ты абсолютно поменяешь, все равно останется настолько много, что это будет впечатляюще. Композиторы, например, французские клавесинисты, не звучат так хорошо на других инструментах. А когда Ландовская заиграла на клавесинах, тогда вдруг стало ясно, что вот а ведь еще есть Рамо, а еще есть Куперен, а еще есть столько великолепных композиторов во времена там Людовика XIV. И если у нас есть подходящий инструмент, тогда в наше время это можно все воссоздать. И это будет звучать, это будет впечатлять. Поскольку мой отец не гастролировал, особенно в Америке, его мало знают. И там, когда я приехала в 89 году, многие даже музыканты про него не знали. Я играла какой-то концерт, а потом приходили люди и задавали такой вопрос. А вот что у вас такая фамилия сложная? Вы не хотите там как-то ее сократить или поменять, потому что нам это там трудно читать? А ваши родители, они тоже играли на рояле? Я отвечала так, что это не они тоже играли на рояле, а это я тоже играю на рояле. Ну, в общем, то, что со мной стало происходить, я поняла, что то, что я делаю, это делаю я. И, конечно, иногда люди знают моего отца тоже, но сейчас я уже абсолютно уверена, что даже если бы у меня была фамилия там Иванов, тогда бы делала бы я то же самое, и разницы бы не было в том, чего я достигла. Поэтому я постараюсь иногда соединить свое имя с именем моего отца. У меня ощущение, что уже, может быть, ну это мое такое представление, что он гигант, а я все-таки такая. Как бы, что живая кошка, она как бы лучше мертвого короля. И я сейчас живая кошка. Я знаю просто точно, что благодаря тому, что я вот тут такая живая кошка, больше люди узнают о нем. Из-за этого напечатались большое количество пластинок, у людей появился интерес, что я этому способствую. Я не уверена, что даже кто кому-то там больше помогает, то ли его там имя мне, или теперь моя деятельность его памяти, но я думаю, что это вот тоже очень ценно и для меня очень приятно. Кто там мне с детства внушал, что вот ты там должна память как-то поддержать, и я чувствую свой долг, и мне кажется, что у меня часто это получается хорошо. Я вот имела совсем недавно такой разговор с моей полусестрой Роксаной, которая живет в Америке, и она не только дочь Сопраницкого, она еще и внучка Скрябина. Она немножечко подтвердила то ощущение, которое я имею, что самое интимное и самое персональное, что он дал, он был в первую очередь художник. И вот то, что мы слышим на пластинках, конечно, это такое бледное отражение того, что было, но вот это именно, что было для него важно и что он хотел дать Богу и людям. Каждому дает свое, что каждый отвечает за себя, и что я должна концентрироваться на том, что мне дадено и что я могу сделать. И потом там я и за это буду отвечать.
Русско-канадская пианистка Вивиана Владимировна Сафраницкая в «Поверх барьеров». Ее записал в чешском городе Дивишов Антон Золотых. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».